Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 сентября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы этого дня и московские пробки. Город разъезжается на выходные. Прямо сейчас в Москве 6-бальные пробки. С минуты на минуту они станут 7-бальными. Прогнозы Яндекса таковы, что 7-бальные пробки сегодня в городе в течение 2 часов примерно до 6. А потом уже все. Все уже уедут. В 7 вечера, когда обычно в рабочий день в Москве самые главные пробки, сегодня будут всего 6-бальные пробки. Еще раз напомню, таковы прогнозы Яндекса. В прямом эфире обсуждаем главные темы этого дня, следим за лентами новостей. Вот прямо сейчас российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии на подступах к границе России над Баренцевым морем. Это заявление Минобороны. Пока нет новых сообщений из Тбилиси. Напомню, только что стало известно, что там в центре города произошел взрыв. И СМИ пишут о погибшем. Пока подробностей того, что произошло в столице Грузии, нет. Возле концертного... Вот появляются первые подробности. Рядом с концертным залом, около Тбилисского концертного зала филармонии, на проспекте Мераба Каставы, по меньшей мере, один человек погиб, еще несколько человек получили ранения. Об этом в пятницу сообщает грузинское агентство Interpress News. ТАСС цитирует агентство. Следим за развитием этой ситуации. Мы будем говорить о двух темах в ближайшие 20 минут. О том, что Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом в Москве из-за начала учебного года. Уже приходят из регионов сообщения о том, что, ну, по меньшей мере, 3 случая я слышал. 2 раза говорили о том, что якобы школы закрывают на карантин. Уже в первый же день практически получается из-за коронавируса. Сегодня были сообщения о том, что 1 класс в Новосибирске закрыли из-за коронавируса. Школа целиком продолжает работать. Собянин допускает осложнение ситуации с коронавирусом и в Москве. Еще сегодня Собянин разговаривал с Путиным. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, это заявление Путина во время этой встречи, видеовстречи с Собяниным. Путин назвал благоприятной социально-экономическую ситуацию в столице. Он поблагодарил Собянина и его команду за проделанную работу. А мы попытаемся понять, как оценивается социально-экономическая ситуация в городе через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Напомню, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Дети пошли в школу, студенты в вузы. Многие вернулись с дач. Все это создает предпосылки для некоторого увеличения количества заболевших. Это то, что написал мэр Сергей Собянин, мэр Москвы, в своем блоге. По его словам, возможны теперь локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые будут временно закрывать или переводить на удаленку. Еще Собянин отметил, что Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие города. Вот цитата еще из Собянина сегодняшнего. Итоговый уровень заболеваний COVID-19 в Москве будет примерно таким же, как и в любом другом крупном европейском или американском городе. Итак, начало учебного года. Можно ли давать уже первые оценки того, насколько школы и родители школьников, я уж не говорю про самих школьников, оказались к тому, чтобы вступать в новый учебный год в новых условиях? 7373948, телефон прямого эфира, пишите через смс-портал, через телеграм. К нам присоединяется председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, с вашей точки зрения уже можно говорить о том, как себя показали школы? Готовы они к новому учебному году в новых условиях?
Да, первая неделя, она сегодня заканчивается, показала, что в целом московское образование подготовилось к работе в новых условиях и подкорректировало формы, что называется, и методы работы. Там, как мы видели, традиционные линейки не проводились или почти не проводились, где-то локально устраивали мероприятия отдельные учебные заведения, но в целом обстановка стабильная, и каких-то вот тревожных таких новостей из образовательных учреждений мы не получаем.
С вашей точки зрения, чем можно объяснить, что из регионов на этом фоне приходят все-таки сообщения о некоторых сложностях, то там очереди для измерения температуры в школах, то там уже какие-то школы, правда, это тоже разовые истории, но они уже есть, то школы закрываются на карантин, то классы уводят на карантин уже сейчас.
Ну, в целом, может быть, это не очень комплиментарно по отношению к регионам прозвучит, но в целом Москва все-таки получила больший опыт по работе в условиях коронавируса, и основная нагрузка и основной удар вот в весенний период пришелся на Москву, и здесь, конечно, опыт получили и учреждения медицинского обслуживания, и учреждения сферы быта, потребительского рынка, и образовательные учреждения в том числе. И возможности Москвы, конечно, несопоставимы и в плане тестирования, и в плане обеспечения средствами индивидуальной защиты, и средствами вот, дистанционного измерения аппаратуры. Я думаю, что опыт и больше, что там греха таить, финансовые возможности Москвы, вот они гарантируют такие, может быть, более безопасные условия образовательного процесса.
Если даже на уровне мэра Москвы мы допускаем, что возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах. Мы же помним, что в городе пока не отменен масочный режим. Так, может быть, стоит ужесточить контроль за его исполнением, скажем, в общественном транспорте?
Ну, надо понимать, что мэр и в целом городская администрация, естественно, исходят из худших сценариев, да, то есть мы готовимся к худшему. Но в то же время, как вы правильно сказали, необходимо соблюдать те ограничения, которые в городе работают. И с другой стороны, ну, нет необходимости и, главное, нет желания нагнетать вот атмосферу излишнего, что ли, страха, недоверия. Это не может продолжаться вечно. Да? Люди вот, ну, если чиновник и администратор должен жить в состоянии постоянного напряжения и готовности к каким-то чрезвычайным ситуациям, то люди, наоборот, ну, должны дышать полной грудью в своем родном городе и, так сказать, вот не жить в ощущении надвигающейся катастрофы. Поэтому власти работают, от людей требуется только соблюдать те рекомендации, которые уже более-менее являются консенсусом, а это масочный режим, это перчатки, как вы правильно сказали, в транспорте прежде всего, поскольку вот врачи говорят, что именно скученность людей прежде всего в закрытых помещениях, в помещениях с ограниченным пространством, вот это потенциальные очаги возникновения там новой волны инфекции. Поэтому давайте следовать тем предписаниям, которые уже, ну, худо-бедно проверены жизнью, вот этим полугодом жизни и работы в новых условиях.
Но это по принципу там, то есть чисто там, где не мусорят, ну, вот этот спор, да, стандартный, вы предлагаете все-таки каждому отдельному гражданину лучше надеть маску, чем властям ужесточить требования к гражданам по поводу масок?
Совершенно верно, совершенно верно. Это вот тот случай, новая реальность, как говорят социологи сегодня, в которой мы живем, она предполагает более ответственное отношение каждого. Там лишний раз продезинфицировать руки, маски. Сейчас это действительно доступно. Во многих местах там и бесплатно обеспечиваются люди. Ну и цена масок даже там в аптеках, магазинах, метро, она действительно опустилась, стала, ну, более доступной. Вот вчера, скажем, я перемещался в метрополитене, 10 рублей вы можете приобрести маску для того, чтобы проехать вот по центральному кольцу и по метрополитену. Конечно, ну, надо делать это, чтобы не было вот каких-то более жестких мер.
Спасибо. Александр Семенников, председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, был с нами на прямой связи. В продолжении темы заявление заместителя мэра Собянина Анастасии Раковой. Первая партия вакцины против коронавируса поступила в 3 московские поликлиники. Вот прямо сейчас это сообщение появилось. Но это не единственное из срочных сообщений.
Новость часа.
Теперь заявление главы МВД Российской Федерации Колокольцева по истории с Навальным. Федеративная Республика Германия, говорит он, пока не предоставила России никаких результатов по ситуации с Навальным. И доследственная проверка по ситуации с Навальным здесь, в России, продолжается. Она завершится, когда будут результаты. Напомню, с такими заявлениями сейчас выступил министр внутренних дел России Колокольцев.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к истории того, как работают школы. Мы продолжаем следить, мы уже не первый раз призываем вас звонить в прямой эфир 7373948, код города 495, можно писать через смс-портал, можно через телеграм, и это уже касается не только школ. Собянин пишет о возможности инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, потому что люди массово возвращаются в город. Мы видим это по автомобильным пробкам, и, следовательно, это возвращает нас к более серьезным, к более серьезному отношению к мерам антиковидной безопасности, если можно так сказать. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал. Присоединяйтесь к этому разговору. Пока вы дозваниваетесь, полицейские рассказали, что взорвалось в центре Тбилиси. Сотрудник патрульной полиции заявил РИА Новости, что там кислородный баллон взорвался. Очевидец сообщил о взрыве, но детальной информации пока нет, но предварительная информация именно такая. В центре Тбилиси взрыв кислородного баллона. 7373948, по поводу ситуации с коронавирусом в Москве. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Прошу.
Очень-очень хорошо, что вы, ведущий, задали вопросы представителю власти, который сейчас выступал. Он, кстати, увильнул от вашего вопроса. Почему власть совершенно недостаточно смотрит за режимом, допустим, масочного режима хотя бы в транспорте? Ведь там фактически все ездят без маски. В Европе за это штрафуют.
Ну, во-первых, давайте, не практически все. Во-вторых, он не увильнул. Он сказал, что с его точки зрения сейчас важнее, чтобы граждане сами об этом думали.
Ну, так факт, это она и власть, чтобы помогать тем, кто об этом не думает, чтобы они начали думать.
Ну, видите ли, как раз вот это вот другая немного история. И, как мне кажется, Александр Семенников объяснил, почему он предлагает именно вот этот поворот. Каждый думает сам. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Хорошего эфира. Антон меня зовут.
Спасибо.
Знаете, я сразу хочу предупредить, что я человек из тех, который носит маску, обеззараживается и сидел на карантине очень жестко. Вот. Но при этом я наблюдал все это время, сейчас в последнее время, естественно, там с учетом послаблений каких-то, да, но я все это время наблюдал за статистикой очень внимательно. Меня она, конечно, сильно умиляла, когда каждый день было от 10 до 13 максимум умерших в Москве в течение там почти 3 месяцев.
Ну, вы же знаете, это закон больших чисел, и если ситуация принципиально не меняется, так и будет.
Ну, понятно. Но вот сегодня прямо все средства массовой информации, в интернете в том числе, резко заговорили снова об этой теме. На самом деле, все это время молчали.
Да что вы.
Ну, как бы, мне кажется, что надо готовиться к новой волне ограничений.
Я просто хотел бы вас спросить, а вы вообще какое-то время не читали средства массовой информации?
Нет, почему же? Читал, конечно, средства массовой информации, но они, знаете, вот как бы такая расслабленность чувствовала. А сейчас...
Ну, не знаю. Хорошо. Окей, хорошо. То есть, то нас обвиняют в том, что мы слишком много об этом говорят, а другие люди в это время говорят, а вы вообще ничего не говорили, и только сегодня начали опять. То, о том, что после выборов опять ведут карантин, говорят чуть ли не все лето, что-то не допилили, уверен, 692-й. Это вот к вопросу о том, что никто ничего не говорит. Вот для 692-го все лето говорят на эту тему. Хотя 1000 раз уже это опровергли. 7373948, телефон прямого эфира. Вы понимаете, это фигура речи. На самом деле, если посчитать количество опровержений, 1000 не наберется. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, я полностью согласен с предыдущим радиослушателем, который говорил, что если есть закон, если правило есть, ездить в масках, то, наверное, надо его соблюдать. А если кто не соблюдает, нужно штрафовать. Ну, потому что смешно, понимаете, вот когда в метро едешь, я езжу в маске всегда, ну, там 2/3 вагона едет без маски. И по громкой связи там объявляют, что вот надо обязательно и в масках, и в перчатках, понимаете, все сидят, ухмыляются.
То есть вы реально хотите, чтобы ваших сограждан оштрафовали массово?
Я думаю, что если двух человек оштрафуют, и об этом скажут в средствах массовой информации. Все будут ехать в масках.
Понятно. Опять средства массовой информации виноваты, не рассказывают, как штрафуют тех, кто... Потому что вообще-то в социальных сетях довольно часто появляются сообщения о том, как то в одном, то в другом месте проводят такие антимасочные рейды. Видимо, мало об этом рассказывают, потому что по теории нашего предыдущего слушателя, если бы об этом рассказали более массово, то все бы сразу надели маски. Все расслабились, отвлеклись от повышения пенсионного возраста. Григорий из Санкт-Петербурга пишет: «Без контроля порядка не будет», пишет МакМерфи, но при этом продолжает: «Сам хожу в маске». Видите, какая странная история? У вас как-то нелогично. Контроля нет, вы утверждаете, и без этого контроля нет порядка. А вы при этом ходите в маске. Ну, то есть, все-таки это работает как-то. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Федор, на связи. Ну, контроль-то можно ввести, нужно целенаправленно, значит, дать рекламную как информацию, что будем штрафовать. Вот неделю даем, потом начинаем штрафовать. Штраф, граждане, 50 тысяч рублей. Вот тогда будут носить маски, потому что по-другому...
Слушайте, а вот как бы, а без вот, ну, вот вы же сейчас чувствуете, что вы как депутат выступаете с предложением ужесточить.
Но подождите, смотрите, я вот хожу в маске, да, вокруг...
Да, но выступаете как депутат, а потом, когда депутаты... Не-не-не, подождите. А когда депутаты чего-нибудь предлагают ужесточить, мы же начинаем смеяться, опять они, ну и так далее.
Не, ну давайте я вам это предложу, не как я вообще не депутат, как простой гражданин, пожалуйста, вот, 50
Понял.
Рублей, все, поехали.
Понял, спасибо, а что не сразу, не 100 тысяч, спрашивает Громозека. Ривас пишет: я астматик, хожу без маски. У нас на работе все по-прежнему санитайзеры, измерение температуры. Роман из Штутгарта пишет, что был в метро в Праге неделю назад. Вот там в метро 100% людей в масках. Вот видите, имейте в виду. Еще имейте в виду то, о чем пишет 530-й. Впереди осень, и не избежать ОРЗ. И тогда уж, раз уж я это прочел, тогда имейте в виду еще одну вещь. В Москве уже ведется вакцинация против обычного гриппа. Продолжаем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент России Владимир Путин в беседе с мэром Москвы Собяниным назвал социально-экономическую ситуацию в городе благоприятной. Он поблагодарил Собянина, он поблагодарил команду Собянина за проделанную работу. У них сегодня была рабочая встреча. Вот цитата из Путина: «Учитывая состояние и динамику развития экономики, социальной сферы, управления финансами городскими, социально-экономическая ситуация в столице является весьма благоприятной, надо это признать, хочу это отметить и поблагодарить и вас, и вашу команду за результат вашей работы». Еще Путин отметил, что в крупном мегаполисе не может не быть проблем, все-таки 10 миллионов с лишним человек, плюс 3 миллиона приезжих каждый день, это цифры, которые сегодня использовал Владимир Путин. Население Москвы растет с каждым годом, есть проблемные вопросы, мы о них всегда говорим, всегда обсуждаем. Но тут ведь вот что интересно. Путин говорит, весьма благоприятная социально-экономическая ситуация. Но как это оценивается? Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, есть какие-то четкие критерии оценки социально-экономической ситуации в большом городе?
Смотрите, к теме оценки социально-экономической ситуации в большом городе можно подойти с нескольких позиций. Первая из них – это данные Росстата, та статистика, которая собирается официально федеральным Росстатом и московским его отделением. А есть подход, связанный с оценкой качества жизни людей самими людьми. Что люди думают о том, как выглядит жизнь в их городе с точки зрения отношения к тем или иным сторонам жизни в этом городе, для них самих. Финансовый университет регулярно занимается оценкой качества жизни в городах России. Вот в последнем нашем рейтинге за 2019 год Москва не является лидером рейтинга. Лидером рейтинга является Казань, Москва занимает 5-е место. Москвичи не слишком довольны взаимодействием с городскими властями. Ну, надо вспомнить лето прошлого года и протесты, связанные с выборами в Мосгордуму. Есть вопросы по медицине, есть вопросы по городской инфраструктуре, по работе систем, занятых ремонтом жилого фонда. А вот, тем не менее, из списка вот 78 городов России, которые мы оценивали с населением 250 тысяч человек и более, но все-таки 5-е место – это очень хорошее место, учитывая, что Москва действительно не является самым комфортным городом для жизни, но прежде всего в силу своей перегруженности, переполненности и, ну, или, и хотя бы невозможности передвигаться на собственном автомобиле днем по городу.
Раз уж вы сказали, что самый благоприятный по оценкам жителей город в России – это Казань, а еще там три, получается, города, которые выше, чем Москва?
Да, туда входят в число пяти лучших городов России, входят, кроме Казани, Краснодар, Грозный и, собственно, пятый, я, к сожалению, сейчас на память не помню.
Ну, в принципе, понятно. Ладно, тогда вернемся. Это вот второй вариант, когда жители сами оценивают. А если пытаться, ну это ведь субъективно в некотором смысле, если пытаться как-то объективно это оценивать?
Ну, объективно это вот то, о чем я говорю, показатели Росстата. Если мы говорим об объективных показателях, то одним из таких ключевых, наиболее ярких показателей качества жизни является, например, продолжительность жизни. Потому что жизнь – это главное, что есть у человека. По продолжительности жизни населения города Москва занимает одну из ведущих позиций в стране. И в этом плане действительно городские власти делают очень много для развития городского здравоохранения и увеличения продолжительности жизни москвичей. Этого не отнять.
Ладно, это про социальную ситуацию. А про экономическую ситуацию что тут главное?
Смотрите, если мы говорим об экономической ситуации с точки зрения горожан в Москве, то здесь необходимо понимать, что Москва отличается самым высоким в стране уровнем дохода. Но при этом Москва отличается очень высокой дифференциацией населения по уровню дохода. Мы специально не так давно исследовали эту тему, и мы определили, что в городе имеется довольно серьезная прослойка, там несколько десятков процентов людей, которые имеют очень низкий уровень дохода. Это те люди, очень часто, которые официально не зарегистрированы в городе и не входят в официальные оценки зарплат по городу, ну, просто потому, что работают в серую. То есть огромное количество людей, которые, ну, вот всякие там разносчики, которых мы видим каждый день на улицах города, большая часть из этих людей не является официально занятыми и не входят в расчет рабочей силы. Поэтому, когда мы говорим об общей росстатовской благостной картине высокого уровня благосостояния москвичей, ее надо корректировать на то, что большая часть населения не входит в официальный перечень занятых и, соответственно, не попадает в статистику. То есть реальный уровень жизни в Москве и его распределение между богатыми и бедными намного хуже, чем официальная статистика. Это надо учитывать.
Ну и возвращаясь к тому, что, несмотря на все вами только что сказанное, Москва по оценке самих жителей на пятом месте, то социально-экономическую ситуацию в городе скорее надо называть благоприятной.
Абсолютно верно. И тут надо понимать, что вот ключевой показатель качества жизни – это миграция. То есть люди голосуют ногами за качество жизни, переезжают туда, где у них есть возможность для самореализации, найти работу, вот, получить какую-то интересную, наполненную жизнь. И мы знаем, что Москва постоянно растет, количество мигрантов, которые приезжают в Москву, постоянно увеличивается. Это говорит о высоком качестве жизни в городе, потому что люди едут сюда, даже несмотря на высокий уровень цен на недвижимость.
Спасибо. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований.
Новость часа.
Лавров сейчас комментирует ситуацию с Навальным, говорит, это напоминает историю со Скрипалями, говорит, что тон западных партнеров по ситуации говорит, что они кроме патетики мало что могут предъявить, и еще говорит, мы решим, что делать в ситуации с Навальным, когда поступит ответ от Берлина с конкретными фактами.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
235-й, видимо, не все слышал из того, что мы обсуждали с господином Зубцом прямо сейчас, и спрашивает, это все говорит о высоком качестве жизни в городе или о низком качестве жизни в остальной стране? Но если вот только что Алексей Зубец вам говорил о том, что есть города в стране, а не в Москве, которые живут по оценкам их жителей лучше, чем москвичи, значит, это говорит о высоком качестве жизни не только в городе. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
А добрый день, здравствуйте, Любовь Ивановна, Москва.
Да, Любовь Ивановна.
Вы знаете что, вот все СМИ сейчас, маски, перчатки, но кто-нибудь бы вспомнил о пенсионной реформе. Что это такое сделали? Путин говорил, не будем...
Видите, какая штука, в маске надо выходить сегодня.
Да, и маски, об этом... маски.
Понятно, не... спасибо. Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 сентября, 16:36. Юрий Будкин. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Следим за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Сейчас самое пиковое время, пятница, последний рабочий день, поэтому главные вечерние пробки начинаются раньше. Прямо сейчас в городе семибальные пробки. Такая ситуация продлится часа три уже. Это новые данные от Яндекса. Прямо сейчас на 5% больше машин в городе, чем было неделю назад. 770 тысяч автомобилей в эти минуты по городу передвигаются. Ни Садовое, ни Третье транспортное кольцо нормально практически не едут на всем протяжении. Что касается Московской кольцевой автодороги, то тут еще есть определенные места, где можно покататься довольно быстро. Ну а вылетные магистрали, как правило, где-то в 20 или 30 километрах от Москвы уже встают в пробки. Все началось. Город разъезжается. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это сообщение о рекордном подорожании, внимания овсянки и заявление Шойгу, где лучше всего отдыхать в России. Шойгу сделал такое заявление в качестве президента Русского географического общества, и мы спросим, ну, то есть это взгляд Шойгу, мы спросим, какой у вас взгляд на то, где лучше всего в России отдыхать. Это будет через 10 минут, а пока смотрите, во-первых, много сообщений по поводу масок и системы. Когда уже дачники успокоятся. Нильс Майкл устал вот от этих дачных пробок. Мне кажется, что они ведь теперь всесезонные, поэтому надо уже привыкнуть к ним, да и все. Так вот, много про маску пишут, про маски. Кирилл пишет, 172-й, я переболел, у меня антитела, я не заразный, зачем мне маска? Кирилл, во-первых, уже все говорят о том, что вот эта история «я переболел, значит, все» — это не... стопроцентная гарантия. Есть люди, которые болеют по второму разу. Если у вас когда-то были антитела, не факт, что они есть в данный момент. Ну и, наконец, я не заразный. Если вы не болеете, если вы переболели, то вы, наверное, знаете, что человек, который еще не болеет, уже заразный. Еще не болеет, но уже опасен для окружающих. Поэтому, если вы не понимаете, что с вами сейчас происходит, вы можете заболеть по второму разу. Вот да, зачем вам маска. Теоретически это выглядит так. Ну и еще, помните, минут 20 назад тут требовали как-то жестче относиться к тем, кто ходит по городу без масок. Требовали, чтобы власти делали больше для того, чтобы оградить тех, кто в масках, а тех, кто без масок. Сообщение, которое в эти минуты появляется на лентах информационных агентств, заявление премьера Голиковой. Вот цитата. «Власти России делают все возможное, чтобы россиянам не пришлось вновь уходить на самоизоляцию из-за коронавируса».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, в России, как пишут сегодня в СМИ, зафиксировано рекордное подорожание овсянки. Связано это со снижением посевных площадей овса и неблагоприятными погодными условиями в Сибири. Сообщается, что оптовые цены на овсянку выросли минимум на треть. Розничные на 10%, но если оптовые уже на треть выросли, видимо, надо ожидать более серьезного роста и розничных цен. О необычной ситуации на рынке сообщает в данном случае Институт конъюнктуры аграрного рынка. По его данным, в августе закупочные цены на хлопья, которые производят из овсяной крупы высшего сорта, уже превысили 26 800 рублей за одну тонну. Главная причина – это рост цен на пшеницу, от которой зависит динамика цен на основные зерновые культуры. Об этом пишет сегодня РБК. Тут важно понять на самом деле, во-первых, и это... Если среди наших слушателей есть те, кто занимаются оптовыми и розничными продажами, вот вы объясните нам, если сможете. Все выросло, какая овсянка? Деревенский парень не понимает. Деревенский парень, а у вас что, деревня в Сибири? Нам говорят, все в Сибири не выросло. Так вот, хотелось бы услышать, что говорят люди, которые занимаются розничными и оптовыми продажами. Вот если сейчас на рынке нам сообщают о росте минимум на треть оптовых цен и добавляют, а розничные пока на 10%. Надо ли ожидать, что розничные как минимум на 30% вырастут? Или все-таки так не будет работать? 7-3-7, ведь когда-то покупали овсянку до этого. Заранее закупленную овсянку надо каким-то образом реализовать. Это значит, никто не болеет второй раз, пишет 177-й. Есть конкретные люди, которые болеют. лежат в больнице реально с температурой, со всеми пирогами, а вы будете продолжать утверждать, что это фейк. Нет проблем. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Какая связь между оптовыми ценами и розничными? Мы привыкли, что те, кто торгуют бензином, например, регулярно нам сообщают о каких-то диких ценах на оптовых ценах на бензин, но при этом розничные цены на бензин так не растут. Теперь нам говорят, оптовые цены на овсянку, вот, например, из-за неурожая в Сибири, из-за резкого роста цен на пшеницы, а он основополагающий для рынка. И вот нам говорят, на 30% опт вырос в цене, а розница только на 10%. Как это так? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, вот эти рост цен, надо посмотреть с другой стороны. Это беспредел капитализма.
Без да что вы. Нет. Вот сейчас мы вот эту тему не обсуждаем. Ну вот это бывают такие темы, но нет. Сейчас мы пытаемся разобраться на практике. Ну, грубо говоря, надо посмотреть сегодня вечером, есть ли у тебя дома овсянка, и если нет, то ее надо купить. Или вот, например, Григорий из Питера предлагает уже сейчас овсянку заменять мясом. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые занимаются оптовыми и розничными продажами. Нильс Майкл, каждый год то гречка, то пшеница, то картошка по 100 рублей, а будет все по-прежнему? Что будет по-прежнему? В смысле, что все вернется на круги своя, но чуть-чуть подрастет в цене в итоге? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я хочу сказать, что сейчас действует эмбарго на экспорт из России пшеницы. И у нас всего завалом. Просто вы сами предложили тему, и когда вам звонит человек и хочет, как бы, сказать свое мнение, что он думает по этому поводу.
Вопрос был в другом, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Очень долго. 7373948, телефон прямого эфира. Про капитализм мы успеем поговорить. Неоднократно еще успеем поговорить, а тут важно понять, что будет с овсяной крупой в магазинах, в розничной продаже, если сейчас нам говорят про неблагоприятные погодные условия, про снижение посевных площадей овса и про рост оптовых цен на овес уже минимум на треть. Если мы будем на этом фоне утверждать, что все в полном объеме затоварено, как вы это делаете, то тогда мы вряд ли поймем, что произойдет, что будет ждать завтра нас в магазине. Давайте вот что сделаем. Президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский к нам должен присоединиться, нет? Нет, вице-президент Александр Корбут к нам присоединяется. Александр Вадимович, здравствуйте.
День добрый.
Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, хотелось бы понять, действительно оптовые цены настолько выросли?
Ну, не оптовые, а отпускные цены заводов-изготовителей. Это раз. Второе, цены выросли. Да, выросли. Совершенно очевидная вещь. Причина достаточно простая. Меньше произведем мы в этом году исходного продукта, то бишь овса. Это и те проблемы, которые в ряде регионов были, включая Алтай по засухе. Производство будет меньше. Это объективная реальность. Ну и, соответственно, раз производство меньше, ресурсов меньше, то цены будут расти.
Подождите. Ну, вопрос другой. А почему сразу треть?
Ну, вы знаете, вот вопрос треть, это лучше задать вопрос к предприятиям. Потому что зачастую, условно говоря, это бывает не рациональный подход, а эмоциональный. То же, как у нас периодически возникает с гречкой проблема. Когда сначала она улетает в космос, потом корректируется вниз. Это ожидание, это, я думаю, еще и надежды на столь высокие цены.
Так.
Полагаю, что эти надежды не очень оправдаются, и цены пойдут немножко вниз.
Хорошо. Тогда еще скажите об одной вещи. Сегодня, когда об этом в СМИ пишут, вот, например, РБК, я цитирую, причина подорожания овса связана с ростом цен на пшеницу. Они действительно так связаны?
Ой. Ну, они так непосредственно не связаны. Разные культуры совершенно. Пшеница во многом зависит от экспорта, овес в таких масштабах мы не экспортируем. Хотя, естественно, все цены, они зерновых взаимосвязаны. Но такого роста цен на пшеницу просто нет. Это уже, не знаю, кто и консультировал, но, видимо, или человека не поняли, или решили по-другому.
И еще одна вещь. Вы поправили меня в самом начале, что это не оптовые цены, а отпускные. А я хотел спросить, вот в сегодняшних сообщениях опт уже вырос, говорят, на 30%, а розница пока на 10%. Означает ли это, что цены в магазинах вслед за этими отпускными ценами тоже вырастут, и так же серьезно?
Я думаю, нет. Причина простая. Ну, во-первых, овсянка – это не, все-таки не, не продукт первой необходимости, давайте говорить так. И у нас есть товары, которые могут ее заменить в той или иной степени. Тоже пшено, тоже гречка, тоже рис. А на них цены не растут сейчас, они скорее смотрят вниз. Соответственно, рынок будет и торговля будет смотреть на то, как будет идти спрос. Если сейчас начнется паника, как было в начале пандемии, когда сметали все с полок, нужное и ненужное, то торговля среагирует адекватно. Но я думаю, такого повышения цен не будет, тем более, что у нас есть, ну, хорошее, а может не очень, но в целом неплохое антимонопольное законодательство. И единовременное такое повышение цен может привести к тому, что вопросом займется антимонопольный комитет. А это очень хороший дух, который успокаивает разгоряченные и возбужденные желания об необоснованном повышении цен.
Спасибо. Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза, был с нами на прямой связи. Итак, в России зафиксировано рекордное подорожание овсянки. В СМИ пишут о росте минимум на треть оптовых цен. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут поправляет, растут отпускные цены. 235-й, и не только он, все пишут, это же потому, что капитализм. Ну, в общем, наверное, да, потому что при социализме, если бы овес не уродился, он бы просто пропал из магазинов, но цена бы не изменилась. Так ведь получается? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот думаю, что население там в основном овсянку ест, и оно сильно не должно переживать. А вот это, скорее всего, скажется на овощеводах, животноводах, я так думаю. Может, ответит кто?
Понятно. Тут, кстати, многие говорят, что это будут большие проблемы у лошадок, к примеру. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Не-не-не, так не получится. Бабушки голубей кормят этой овсянкой. Может, теперь прекратят. Григорий из Питера о своем пишет. Тоже проблема. Кстати, еще раз напомню, специалисты массово уже просят горожан не подкармливать птиц. Ну, потому что это им мешает нормально существовать. Сегодня уже даже, по-моему, про уточек заговорили, что их не надо подкармливать. Это им тоже мешает.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сергей Шойгу, как президент Российского географического общества, именно в этом качестве рассказал, в какое время и куда стоит отправиться в путешествие по России. РИА Новости цитируют. Осенью, говорит, на Камчатку, там невероятно красиво. Зимой, смотря какие пристрастия. Если хочешь покататься на лыжах, в Саянах одна из самых протяженных горнолыжных трасс рядом с плотиной. Потом летом, говорит, надо сплавляться по рекам. Шикарное занятие, можно на Шантарских островах за китами наблюдать. Весной туда, где есть возможность поймать мощный ледоход. В это время надо ехать на Енисей или на Лену. В Европе, говорит, весной такого не увидеть, потому что там весна — это лютики и подснежники. Но вот ведь вопрос: на Камчатку, в Саяны, ну, разве что, может быть, на Енисей съездить, посмотреть на мощный ледоход. Все остальное довольно дорого. Тимофей Баженов, ведущий программы «Как устроен мир» на телеканале РЕН-ТВ. Тимофей Тимофеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я хочу начать с того, что полностью согласен с Сергеем Кожугетовичем. Действительно, он прекрасный маршрут. И действительно, там то, что он предлагает увидеть, нигде больше не увидишь. Мне странно, что вы с некоторым относитесь к тому, что это может стоить дорого. А почему вы думаете, что Турция и Таиланд заслуженно стоят дорого, а наш Енисей и Лена почему должны, по-вашему, стоить дешево? Они должны стоить гораздо дороже, чем все, что привыкли видеть неискушенные российские туристы.
Оп.
Дело в том, что наша страна, она действительно самая красивая, самая интересная. И это наша родная страна. По меньшей мере, стыдно прожить в ней всю жизнь и умереть, не увидев наших красот.
Давайте тогда по-другому. Но обычно в такой момент говорят, что мы-то с удовольствием Камчатку бы посмотрели, но денег столько нет.
Ну, обычно в такой момент говорят, вы же находите деньги на бессмысленное питье по пятницам и субботам, и даже песню написали, что каждую пятницу.
Ну да.
Да? Вот. Вы же находите деньги на бессмысленные поездки в дома отдыха, где единственное развлечение – это ходить синим с утра до ночи. Вы же находите деньги на поездки в бессмысленные страны типа Турции и Египта. И вас интересует за деньги в основном, там все включено.
Ну да.
А все включено, это что значит? Это значит, садясь в самолет, впадаете в алкогольную кому и будет в обратном прилете, где вы чувствуете себя плохо от того, что бесконечно пили, денег больше нет, а на завтра уже на работу. Это же деньги-то находятся. Так почему бы какую-то часть этих денег не пустить на изучение родной страны? Не пустить на то, чтобы посмотреть действительно, где вы живете. И не узнать, что слова в начальной школе о том, что хорошо было узнать, что Россия самая прекрасная, большая страна в мире. Вот эти слова, это был не пустой трёх. Вы же 1 сентября идете и пускаете фальшивые слезы, что вот учительница первая моя, школьные годы чудесные. А школьные годы чудесные, они заключаются именно в том, что вам 10 лет рассказывают, что вам в жизни необыкновенно повезло. Вы живете в самой красивой и самой интересной стране. Так что я думаю, что экономить на внутреннем туризме не нужно.
Нет, ну, все-таки, возвращаясь к этому, если бы вас спросили про лучшие места отдыха в России, вы бы просто повторили Камчатка, Саяны, Енисей, Лена, или нет?
Меня часто спрашивают про лучшие места отдыха, и я начинаю с нестандартного ответа обычно. Дело в том, что за последние 25 лет у меня не было ни одного отпуска и ни одного выходного. Я никогда отдыхаю и считаю отдых большим грехом, потому что дело человеческое – это труд. Но если уж вдруг люди дали себе труд отдохнуть, ну, например, выгулить детей, или выгулить стариков, или выгулить больных, то да, я считаю, что если нам нужны какие-то курортные места, курортный климат, то, безусловно, это юг России. Если вы житель, я бы сказал, дальневосточной части России, то милости просим во Владивосток, это ж... И климат такой же, как в Сочи, а может даже и лучше. Это горы не хуже, чем в Сочи. Это солнце не хуже, чем в Сочи. Это море, да не море, а океан. И океан-то уж завсегда поинтереснее моря, на мой взгляд. Если вы такой спортсмен, что жить не можете без горных лыж, милости просим, например, в Ингушетию, в Джейрахское ущелье. Там прекрасные горнолыжные курорты. Абсолютно недорого это стоит. И, конечно, не будет самой главной составляющей лыжного отдыха – понтов. Но если вы действительно лыжник и получаете удовольствие от горных спусков, милости просим.
Понял. Спасибо. Тимофей Баженов, ведущий программы «Как устроен мир» на телеканале РЕН-ТВ. Руслан Дрокин, но Турция и Египет в разы дешевле Камчатки. Ну, то есть в Турцию можно съездить 4 раза. Многие так и делают. А может быть, вместо 4 раз съездить 1 раз на Камчатку? Ну, логика такая, может быть, нет? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Ну, вот наш доход с женой, например, не позволяет с 2 детьми съездить на Байкал. Мы хотели. Дорога стоит в районе 100 тысяч. Вот, только дорога. Максимум хватает до Казани съездить на неделю. Если бы государство хотя бы 45% под билетом возвращало бы, не 15, а сейчас 45, ну, наверное, напряглись бы, поехали и на Байкал, и на Лену, и Енисей, пожалуйста.
Подождите, а как бы поехать, например, на поезде или на поезде тоже так же дорого?
Ну, дело в том, что дело недорого, дело в том, что на поезде это очень долго, понимаете, времени, конечно, нету.
Я ну да, там дней 10 только на дорогу уйдет до Байкала, я думаю,
да,
туда-обратно.
Дорого. Все, все в деньгах, а в Турцию мы не летаем. Вот я отвечу эксперту, пожалуйста, вот то, что вот он мне сказал. Но мне, честно, обидно это слышать. Я бы с удовольствием поехал, но доходы, к сожалению, не позволяют.
Ну хорошо, про Ингушетию, помните, он говорил? Ну то есть поближе.
А, про Ингушетию, честно говоря, стрёмно. Вот сразу скажу.
Это как?
Ну страшно. Как? Приедешь, а там тебя с бородами подойдут или что-нибудь еще. И что?
А вы уверены, что там именно так?
Но я не уверен, я говорю, что мне так кажется.
Хорошо, но там же есть разные регионы.
Ну, смотрите, мы с нашим доходом, нам пока позволяет вот это по округе. Владимир, Суздаль, Казань, Калининград, вот пока вот здесь мы крутимся.
Пока только так, спасибо. А это потому, что денег столько. В Ингушетии хорошо, это Трифет 726 пишет. А почему это государственный бюджет должен компенсировать поездки граждан, пишет Элис из Мытищ. Не понимает. А, но подождите, Владимир Потапов пишет, наверное, не каждый ведь американец съездил, к примеру, на Гранд Каньон, хотя, наверное, каждый бы хотел. Но я уверен, что это как-то чуть более доступно, чем то, что мы обсуждаем сейчас. 7-3, можно на даче сидеть, если дорого, все остальное цирковое. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Наши в прошлом году ездили на Камчатку, но у них хватило ума поехать с детьми. Дети от 3 до 9 лет. Они измучились. Там нет совершенно никакой инфраструктуры в принципе, так, чтобы можно было туда поехать с детьми в частности. Я уж о целях не говорю. Поэтому, если туда ехать, то ехать только взрослым. Я не знаю, насколько это...
Слушайте, но когда вы так вот легко говорите, я уж о ценах не говорю, мне кажется, тут все-таки, несмотря на то, что говорил господин Баженов, о ценах говорить-то надо.
Нет, но он же говорит, вместо 5 раз в Турцию, 1 раз на Камчатку. Но 5 раз в Турцию можно съездить с детьми, а 1 раз на Камчатку, там детей куда девать? Понимаете, там есть походы, да, очень красивые, но детей там никуда не пристроишь. Там вообще очень плохие гостиницы. То есть это не гостиница, это, ну, я не знаю, как они говорят, как база отдыха в советские времена,
нет,
только
ну, чуть хуже. Не, ну это многие говорят, вот Трифит прямо сейчас пишет, что плохо организован отдых внутри России вообще, не обязательно именно в сторону Камчатки. 7-3-7-3-94-8. Ну даже вот возвращаясь к этой истории с ледоходом мощным на Енисее или на Лене, много смотровых площадок для ледохода. Вот правда. 7-3-7-3-94-8. А ведь, наверное, так как-то должно быть организовано. Москва-Красноярск-Москва на самолете с человека 10 тысяч. В общем, недорого получается, пишет Сергей. Но, с другой стороны, еще раз, вот вы прилетите туда, вы точно знаете, где конкретно можно хорошо это посмотреть? Вам рассказали об этом? World Citizen, россиянам не интересен внутренний туризм, смотреть на разруху в городах и селах. Если вы хотите увидеть разруху, вы ее увидите. Но там вообще-то бывают разные места. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Егор.
Прошу.
Знакомая была на Камчатке в этом году в начале августа. Это была поддержка государства. Билет стоил 24 тысячи туда-обратно. Самое дорогое, что ей обошлось, это на весь день экскурсия на вертолете 45 тысяч. Если выходить на гида по интернету, то отберут как рыбку. Если через знакомство, то там сразу же сокращение, ну, раза, наверное, в 2.5 идет. То есть достаточно комфортный, бюджетный такой вариант. Именно каждый день у нее был расписан. А вот именно если через интернет, через гида, то там ценник задирают сразу.
Это, кстати, вот интересное. Спасибо, что сказали. Григорий из Питера пишет. Вот круиз по Енисею от 400 тысяч. Григорий, а вы слышали новость про одну компанию, про один круиз. Но это модный круиз, который заявлялся громко. Известно, что есть другие круизы. Я специально посмотрел новости на эту тему, и там сказано, что вот это все происходит на фоне того, что другие круизы стоят от 80 тысяч рублей. Чувствуете разницу? Она есть. Григорий пишет, что поехал бы на Камчатку, но по профсоюзной путевке исключительно. Вот это вот тоже интересная история. А в Турцию вы по профсоюзной путевке обычно? Нет? Мне так кажется. Будет инфраструктура и сервис, вот тогда люди туда поедут. Это 201-я. И Константин 675-й. Это как-то Египет и Турция бесполезны. Там много древностей, там достопримечательностей, там сервис на две головы выше. Сам 14 сентября лечу именно в Турцию, пишет Константин. Прямо сейчас новости.